Вы слушаете подкаст «Полетим, поглядим». Здесь мы рассказываем о городах так, что вам захочется их посетить. Сегодня мы с авиакомпанией «Ютэйр» откроем для вас еще один необычный и захватывающий маршрут для путешествия. В студии Юля Купер, и сегодня у меня в гостях Анастасия Андросова, руководитель экскурсионного агентства «Арт-экскурсии». Настя, добрый день.
Юля, здравствуйте.
Я рада, что мы собрались, потому что давненько я хотела поговорить о Самаре, потому что все никак не доберусь в ваш славный город. Но на старте я всегда выясняю, вот что. Это традиционный первый вопрос в нашем подкасте. Анастасия, расскажите, пожалуйста, как туристу добраться до Самары?
На самом деле у нас есть несколько путей, ну, кроме таких классических, как приехать сюда поездом, потому что у нас, в принципе, уже почти по всем направлениям, мне кажется, достаточно комфортабельные поезда. Также можно приехать на машине. Сейчас путешествия на машине как набирают тоже какие-то невиданные обороты, да. Конечно же, можно и нужно прилететь в Самару, потому что у нас прекрасная аэропорт Курумыч. Он у нас находится за городом, то есть пока вы будете ехать в центр города, вы еще сможете насладиться природой самарской. Но также к нам можно добраться и по Волге, потому что у нас есть причал, речной вокзал. Соответственно, в принципе, в советское время, когда наш город был закрытым городом, назывался не Самара, а Куйбышев, то в основном люди приезжали именно как раз, приходили на пароходах, на туристических каких-то, останавливались здесь там на пару часов. И на этом знакомство с городом кончалось. Да, но, тем не менее, на пароходе тоже можно приплыть. Так что всеми способами, возможными и невозможными, можно добраться до Самары.
Прекрасно. Почему так называется аэропорт? И долго ли добираться из него, допустим, к центру города?
К центру достаточно прилично добираться, но где-то 50 минут. То есть лучше закладывать час, если речь идет о том, что выезжать из города, да, потому что все равно у нас бывают пробки. Выезд из города у нас в Курумыч один, то есть дорога все равно будет одна. А называется так по названию поселка, который там располагался, но на самом деле до сих пор как-то вот этимология, она не ясна, то есть до сих пор люди продолжают выдвигать разные версии. Но на самом деле это потому у нас происходит, что у нас очень многонациональный, многоконфессиональный город, и, соответственно, кроме разных там наций, которые приезжали в наш город, у нас огромное количество именно вот этнических каких-то названий, и поэтому вот до сих пор такая небольшая загадка.
Настя, у меня, может быть, немножечко сейчас второй вопрос, он будет таким некорректным, но тем не менее, вы же видите, что так происходит. Я думаю, вы не раз с этим сталкивались. Я до сих пор не понимаю, почему так сложилось, но самарцев не обижают, что их город постоянно путают с Саратовым.
Я не могу сказать за всех самарцев, да, так сказать, но мне кажется, что Саратов прекрасный город, тоже город на Волге, с чудесной архитектурой, поэтому, мне кажется, не может обидеть сравнение именно с Саратовым. Мы делаем мерч самарский на протяжении там уже нескольких лет, и мы один раз даже сделали маечку, на которой был нарисован дорожный знак, на котором был написан «Саратов». Он был перечеркнут красненьким, и сверху была написана «Самара». Ну, как бы, да, люди раскупили, оценили шутку, но в целом мне кажется, что это классная такая мулечка, но не больше, не более того, и точно, я думаю, вряд ли люди прям сильно обижаются по этому поводу. Но, может быть, есть самарцы, которые со мной не согласятся.
Понятно. В любом случае, это хорошая новость. Какой характер у города? Самара какой город? По настроению, по эмоциям?
Самара — город очень своенравный. Это вот как заразившись, видимо, характером от большой реки, на которой стоит наш город. То есть самарцы и Самара, да, как город, изначально рождены на большой реке. И вот эта вот роскошь пребывания на реке, она воспринимается как должное. То есть это как ребенок, который родился в семье богатых родителей, да, который воспринимает блага цивилизации как нечто само собой разумеющееся. Потому что, когда я вот езжу в другие города, приезжаю, мне всегда не хватает Волги, если ее нет. То, что ты из центра города там можешь спуститься, да, у нас каждая улица идет спуском к набережной и прогуляться по Волге, это, конечно, невероятно. И поэтому Самара — это, во-первых, своенравный город, во-вторых, это такой город, как вот сейчас появилось название, да, такое модное слово «гедонист». Вот это действительно про Самару, потому что это люди и город, который берет от жизни все, который наслаждается природой, который наслаждается архитектурой и который как бы знает вот эту свою изначальную исключительность.
Очень неожиданно для меня, правда, такая характеристика. Так, хорошо, нужно разобраться еще вот в чем. В 19 веке в Самаре начала работу первая в мире лечебница, где больных туберкулезом лечили кисломолочными продуктами, в частности, кумысом. А зачем сейчас стоит приехать в Самару?
Ну, здесь несколько, наверное, тоже выделю аспектов. Во-первых, надо сказать, что вот этот вопрос, зачем, в принципе, приезжать в Самару, он не так давно начал задаваться как бы россиянами. На мой взгляд, последние, наверное, лет 5 люди стали активно рассматривать Самару как туристический город. То есть зачем изначально там берем дореволюционный период, да, о котором вы как раз начали спрашивать. Если мы берем советскую историю, то люди зачем приезжали в Самару? Люди приезжали в Самару, точнее, в Куйбышев тогда, потому что это бывшая запасная столица, uh-huh. потому что здесь сохранился там бункер Сталина как самый глубокий бункер, соответственно, его нужно посетить, потому что это как бы красивая природа и, в принципе, все. То есть это было просто сформированное наследие. Потом долгое время из-за того, что город был закрытым из-за ракетной промышленности, которая была в Самаре развернута после Великой Отечественной войны, то город, в принципе, потерял какую-то свою туристическую какую-то привлекательность, ну так скажем. И только, наверное, перед чемпионатом мира как-то заново вспомнились все вот эти триггеры самарские. Прежде всего, наверное, для меня это Жигулевский пивоваренный завод. Не столько потому, что я там люблю его продукцию, но потому, что это большая гордость, что у нас в центре города сохранился завод уже более чем с вековой историей, который продолжает производить свой продукт и держит его на том же самом качестве, что и раньше. Также для меня это архитектура. Архитектура сохранилась много и, по сути, по двум причинам. Первая причина, что в Самаре было большое количество купцов, которые могли себе позволить строительство шикарных особняков. А вторая причина, что во время Великой Отечественной войны Куйбышев не бомбили. Соответственно, в отличие от многих других городов, все осталось как было. Это и хорошо, и плохо, потому что, с одной стороны, большое количество наследия — это очень круто, с другой стороны, большое количество наследия — это нехватка финансирования. И далеко не все здания, которые представляют собой ценность, сейчас у нас в хорошем состоянии. Ну и третий аспект, который как бы я бы выделила, это природа, потому что у нас есть национальный парк Самарская Лука и Жигулевский заповедник, где находятся реликтовые эндемичные виды растений, ну и просто потрясающие виды. И в последние пару лет здесь тоже пытаются навести порядок, облагородить, сделать какие-то там набережные, приятные подъезды, заезды. И я надеюсь, что наше Министерство туризма, которое совсем недавно появилось, у нас раньше был только департамент, продолжит в том же духе, и посещать все природные заповедники будет тоже так же приятно, как и город. Поэтому вот, наверное, три таких больших триггера.
Настя, сейчас город растет, разрастается, становится больше.
Да, но только спальными районами. То есть такая большая у нас проблема, на мой взгляд, что у нас очень много исторического наследия, действительно, как я сказала, но у нас не появляется новых каких-то зданий, которые хочется посетить туристам. Ну, то есть, например, о чем я говорю, да, в Казани у нас есть дворец земледельцев новый, да, или там ЗАГС, который ты все равно хочешь посетить. И не только улицей Баумана ты закончишь как бы свое путешествие. У нас вот такого сейчас нет. То есть новых туристических объектов пока не появляется. Все закончилось строительством стадиона, который я бы, конечно, не включила ни в одну экскурсию, потому что, в общем-то, он в плачевном, на мой взгляд, состоянии. Поэтому приумножается, конечно, там наше историческое наследие, но нового ничего не появляется. А город разрастается муниципальными районами, ну, как и большинство городов. Нас любопытно в этом плане то, что изначально, по идее, город должен был двигаться по реке. Ну, это логично, да, то есть изначально заложено. Но за счет, опять же, того, что город стал запасной столицей, от реки было принято решение отстроиться, чтобы как бы не было подхода, да, к заводам с реки, ну, с точки зрения безопасности. И после этого там уже появились спальные районы, естественно, и после этого город начал расти совершенно нелогично. И это очень интересно, если посмотреть на карту Самары. И он продолжает расти вот уже сейчас во все стороны. Появляются все новые и новые жилые микрорайоны.
Так, мы приехали в Самару. Настя, где нам разместиться? Как обстоят дела с размещением? Какие вы можете дать советы?
С размещением, на самом деле, дела обстоят очень неплохо. Они, в принципе, и так обстояли хорошо, но к чемпионату мира все, конечно, привели в порядок. У нас есть пятизвездочная гостиница «Лотта», которая находится в самом центре города, около площади Куйбышева, и еще одна пятизвездочная гостиница «Седьмая авеню», которая находится на улице Новосадовой, чуть-чуть дальше от центра. Также у нас большое количество 4- и 3-звездочных гостиниц. Это и сетевые гостиницы, такие, например, как «Ренессанс», «Ибис» или «Хэмптон бай Хилтон», «Холидей Инн». И есть именно самарские гостиницы, начиная там от гостиницы «Самара», например, есть гостиница «Меридиан», «Тоника». Ну, то есть большое количество именно самарских предпринимателей, которые сами открыли гостиницы. В принципе, есть гостиницы на любой вкус и кошелек, там от 3000 рублей до 15 тысяч рублей за ночь можно вполне разместиться. Ну и раньше раньше у нас активно очень люди сдавали квартиры также через там разные сервисы, приложения. Но я сейчас, вот, честно говоря, еще не сориентировалась в новых реалиях, где сейчас это можно смотреть. Но думаю, наверняка люди продолжат заниматься этим бизнесом. То есть именно подготавливать для туристов в центре города симпатичные какие-то варианты.
Нужно теперь разобраться в тех местах, которые обязательно нужно посетить. Что вы посоветуете? Вот, не знаю, топ-5. Приехали в Самару и точно туда.
Ну, конечно, в топ-5 сложно быть оригинальной, потому что невозможно обойти нашу Самарскую набережную. Это самая протяженная набережная. Вот сейчас самая протяженная в России, но вроде как в Геленджике тоже строят. Так что, наверное, недолго нам осталось на этих лаврах быть. Но, тем не менее, 5 километров — это очень неплохо. И зимой, и летом она выглядит шикарно. У нас сейчас очень активно везде, на всех сайтах, посвященных Самаре, выкладывается расписание всех фестивалей, которые проходят. И, в принципе, с мая по октябрь у нас всегда какая-то движуха на набережной, поэтому можно приурочить свою поездку к какому-то событию. Далее, конечно, как я уже сказала, пивоваренный завод, попробовать продукцию и посмотреть, желательно, если будет возможность, вы приезжаете там в будний день, попасть на экскурсию производственную, потому что, в принципе, в России не так много хорошо сделанных производственных экскурсий. Пока что я бы обязательно предложила без спешки прогуляться по центру города, потому что у нас, в отличие от столиц, да, там, ну, вот если выделить, не знаю, там Нижний Новгород, Казань, понятное дело, Москва, Питер, у нас очень много осталось нетронутых двориков пока что за счет небольшого все-таки туристического потока относительно других городов. И сейчас в Самаре появилось большое количество бесплатных аудиогидов. Вот даже наша компания записала 3 бесплатных аудиогида, которые доступны для всех. И если даже нет желание пойти на экскурсию, нет времени, возможности просто выделить хотя бы полчаса, включить наушники и с аудиогидом побродить по городу. Мне кажется, только так можно проникнуться атмосферой. Как еще познать город? Для меня однозначно всегда стоит гастроистория в топе, потому что без нее тоже все-таки невозможно проникнуться. Что, мне кажется, отличает Самару с точки зрения гастрокультуры? Это большое количество кофеен. Нету как бы никаких, по сути, предпосылок, но они все появляются и появляются. Маленькие такие локальные, в основном не сетевые, в центре города, в колоритненьких как бы разных двориках, поэтому вот насладиться чашечкой чая, кофе, кофейни, локальный такой, я бы обязательно посоветовала. И если такая возможность есть и время позволяет, то все же кроме города я бы посмотрела какой-то природный объект, потому что правда есть что посмотреть и зимой, и летом. Зимой это на подушках таких воздушных переправляются, летом на речных трамвайчиках, так называемых. То есть вот почувствовать эту совершенно уникальную историю, когда ты находишься на одном берегу и в какой-то момент решаешь, что ты устал, что тебе хочется свежести, ты переправляешься, и через час какой-то, ну, в зависимости от того, на чем и куда именно конкретно, ты оказываешься в лесу на Волге. Вот это вот ощущение какого-то параллельного мира, так сказать, я советую всем попробовать почувствовать.
Но мы еще отдельным блоком обсудим обязательно эту историю, что если мы отправляемся за город, то куда? А пока вернемся в Самару и обратим внимание и наши, и наших слушателей, и любителей истории архитектуры, что им точно нужно посмотреть.
У нас архитектуры много и разные. Как я вот уже там упомянула, что город многонациональный, многоконфессиональный, и это не могло не отобразиться на архитектуре. То есть у нас представлен и русско-кирпичный стиль. Например, самый яркий представитель — это наш драматический театр. У нас представлено деревянное зодчество. Здесь представителей огромное количество. Достаточно просто немножко погулять по центру. Эти домики обязательно встретятся. У нас довольно много модерна. Вот такого именно провинциального модерна, который просто поражает воображение, конечно, даже несмотря на то, что это там не Шехт или не Гуди, конечно. Но, тем не менее, смотреть на здание в стиле модерн в Самаре и понимать, что люди хотели тянуться к чему-то очень такому недосягаемому и сделать так же, как там в Москве, в Питере или даже там за рубежом, это очень здорово. Из таких представителей, конечно, советую и к посещению тоже музей модерна, особняк купчихи Курлиной. Потом у нас есть неоготика. Самый яркий представитель – это, конечно, католический костел, который своими шпилями возвышается над равнинной такой Самарой, и его видно из Волги, его видно практически из любой точки исторического центра. Туда же можно посоветовать лютеранскую кирху, тоже неоготика. Они вроде очень рядышком и в одном и том же стиле, но очень разные. Кроме этого, у нас представлены широко и советские архитектурные стили, и сталинский ампир, который уже представлен в большей степени в спальных районах, и конструктивизм, который нет-нет да появится даже в историческом центре. Ну и относительно новых зданий, это разные пробы пера, это бетон и стекло, это постмодерн, это какое-то смешение стилей эклектичное. И я понимаю, что такая фраза характерна для многих городов, но про Самару часто говорят, что Самара — город контрастов, потому что, правда, ты стоишь на улице среди деревянных домиков, а здесь же возвышаются там новый спальный дом там, да, из бетона и стекла. И это тоже очень необычно и интересно. Но я это, в принципе, видела и в Нижнем Новгороде, и в Саратове в том же, но, тем не менее, тоже это любопытно. Поэтому архитектура разная, архитектуры много. И, в принципе, плюс наш, наверное, в том, что она вся сосредоточена в историческом центре. То есть, в принципе, чтобы посмотреть все архитектурные стили, достаточно будет одного часа, прогуливаясь там от площади Чапаева до площади Революции.
Планировать путешествие по-прежнему можно, не вставая с дивана. Удобно летать по России поможет авиакомпания UTR. Заходите на сайт UTR и покупайте билеты по низким ценам, без посредников и скрытых комиссий. А если вы, как и я, любите летать у иллюминатора, то есть отличные новости. Вы сможете заранее выбрать место при регистрации, а также докупить слот для багажа даже после бронирования. И это не все. Выбирайте, чем перекусить в полете, и воспользуйтесь другими дополнительными сервисами на сайте UTR. Авиакомпания обязательно предупредит вас, если рейс задерживается или будет перенесен. UTR. Научись летать комфортом. Так, и вот теперь мы все-таки, посмотрев уже все, что можно в Самаре, отправляемся за город. И что здесь вы нам посоветуете? Я не знаю, может быть, есть какие-то заповедники или интересные местечки, в которые стоит поехать?
Самое главное, что есть, это два момента. Это Национальный парк Самарская Лука и Жигулевский заповедник. Ну, в двух словах, если что, для слушателей, может быть, не все знают, чем отличается Национальный парк от Жигулевского заповедника. Национальный парк – это место, где вы можете приехать как бы на кемпинг, да, с палаткой, на машине, но вы ограничены тем, что вы, например, не можете там мусорить или там оставаться, там, не знаю, дольше, чем на какой-то период времени и так далее. То есть, в принципе, там ограничений очень мало. Жигулевский заповедник вы не можете, в принципе, любой заповедник, вы не можете там приехать на машине, вы не можете остановиться с палаткой, вы не можете разжигать костер, и вы не можете сходить с тех троп, которые сотрудники заповедника для вас приготовили. То есть в Жигулевском заповеднике смотрим и наслаждаемся, в национальном парке отдыхаем. Да? Угу. Национальный парк – это прежде всего село Ширяево, потому что там Илья Ефимович Репин написал «Бурлаков на Волге», ну, писал. И там он жил, и у нас сохранился и приумножается музей Ширяева. У нас появилась, например, такая классная история, ну, я немножко от нее далека, но восхищаюсь тем, что это, в принципе, есть. Каждый год проходит такой, ну, как бы фестиваль пленэров. То есть художники со всей России приезжают в это живописное село, и там, где писал Репин картины свои, да, они там тоже пробуют писать картины. И можно присоединиться, даже если вы просто не имеете никакого образования, но у вас есть к этому тяга. Это здорово.
Конечно.
И получается, что вы можете тут же пообщаться с художниками уже именитыми. Также в селе Ширяево у нас есть определенный сорт вишни, называется она бещевская вишня, специально выведенная.
Она, там ее особенность?
Она крупнее, чем обычная, и такая более мясистая. И вот когда сезон вишни, да, это август в основном, у нас есть фестиваль вишневого пирога. То есть там все жители села пекут пироги, продают их, и, ну, как бы можно наслаждаться прекрасными пирогами и гулять по селу. Само село, вы знаете, вот там действительно как будто немножко останавливается время. То есть там прям очень здорово. Но, конечно, это желательно там до октября и начиная там с мая, да, то есть когда все-таки основная навигация есть. Потом у нас есть чудесный на границе уже в Сызранском районе чудесный бор, Рачейский бор с водопадом Девичьи слезы, потрясающий лес, просто роскошный совершенно, воздух такой густой, до него достаточно уже долго ехать, то есть ехать там в одну сторону 2.5 часа, но это того стоит. То есть все, конечно, зависит от того, насколько наш гость приехал в Самару и насколько он обладает временем. Но если времени, например, нет, то даже на выезде из города у нас уже есть природный такой объект. Это вертолетная площадка, она как раз расположена по ходу движения из аэропорта или в аэропорт. и с нее открывается потрясающий вид как раз на Самарскую Луку. Сразу становится понятно, почему называется Самарскую Луку. На эту петлю открывается вид и на город, и она сейчас прекрасно обустроена. Там посажены только те растения и цветы, которые характерны для нашего региона. И это очень здорово, вот это вот бережное отношение. Поэтому тоже всем советую посетить, если как бы времени на какое-то далекое путешествие нет.
Так, а раз уж мы немножечко гастрономическую тему затронули, я поняла, что есть много кофеен, и там обязательно стоит задержаться, посидеть, насладиться и вкусным кофе, и видами города. А что еще обязательно, Анастасия, нужно попробовать в Самаре? Чем примечательна местная кухня? С учетом того, что столько национальностей и конфессий в городе.
А вы знаете, вот только начинается вообще у нас история с местной кухней, потому что мы очень долго пытались найти свою идентику и до сих пор ее нащупываем. То есть, конечно, у нас огромное количество заведений с волжской кухней, но волжская кухня, на мой взгляд, это не самарская кухня. У нас проходят разные сезоны, как бы вот волжские сезоны. Например, объединяются все самарские рестораны, и начинается какая-то история рыбная. Но это...
А вы можете, простите, да, перебью, хоть чуточку рассказать, объяснить, что такое волжская кухня? Какая она? Что там, рыба?
Волжская кухня — это прежде всего, да, рыба, то есть это прежде всего уха, это прежде всего судак, лещ, и, в принципе, все связано именно с рыбой. Но, опять же, это характерно не только для Самары, это характерно для всех городов, которые расположены выше и ниже по Волге. Ну, почти для всех, просто разная рыба будет. Вот у нас эта локальность, она пока что не найдена. То есть, в принципе, ничего такого, что было только в Самаре и больше нигде, мы пока не нащупали. Но мы, это я имею в виду всех самарцев. При этом у нас на очень хорошем уровне рестораны. У нас, в принципе, есть 3 ресторана холдинга, которые имеют несколько ресторанов каждый, и все они отличаются друг от друга и есть на любой вкус. То есть мы идем по веяниям российским, да, то есть были популярны суши, у нас открывались японские, были популярны Грузии, у нас открывались грузинские, и кто-то из них заякорился, там, паназиатский и так далее, кто-то из них заякорился и расположение получил. Из чего-то прям такого вот нового я бы, наверное, отметила ресторан «Альфред» и «Паб Кухмистерс», потому что они расположились в историческом здании, полностью восстановили все интерьеры ресторана дореволюционного, потратив на это большое количество денег и сил, и пробуют именно настаивать, так сказать, на волжской кухне и делать ее современной, вкусной, и чтобы было желание ее попробовать. Потому что, конечно, в принципе, просто от волжской кухни быстро устаешь. Ну, то есть для гостя города, конечно, это интересно, да, но для самарца каждый раз ты уху есть не будешь, а ни один ресторан в Самаре не сможет жить просто на туристах, на сегодняшний день во всяком случае. Поэтому вот найти и переосмыслить эту волжскую историю, это вот сейчас так задача рестораторов, по которой движутся они.
Перейдем к нашей особой рубрике. Она тоже постоянно от серии к серии «Городские легенды и мифы». Расскажите, пожалуйста, о местном фольклоре, проложенных под городом и даже под Волгой разветвленных подземных тоннелях. Вообще, это правда-неправда? И рассказывают ли они их до сих пор?
Местный фольклор у нас, конечно, связан с, опять же таки, ну, просто с историческими вехами, да? То есть у нас большое количество легенд, связанных с горами Жигули. Горы Жигули у нас называются, Жигулевские горы. То есть у нас там есть легенды, связанные со Степаном Разиным, который оставил свой клад в Жигулевских горах, и что до сих пор этот клад есть и ждет своего часа и своего героя, потому что если ты недостоин, то никакая кирка, лом и так далее тебе не помогут для того, чтобы открыть этот клад. Поэтому ждем до сих пор достойного богатыря. И, в принципе, истории с жигулевскими кладами, они активно до сих пор продолжаются, но они имеют такой, знаете, безобидный, больше как бы детский характер. То есть это уютная легенда, в которую ты как бы как вот в тапочки домашние заходишь, и ты убаюкивающая такая история. С Жигулевскими горами также еще вот более такая трогающая, наверное, тема — это эзотерические все темы, потому что у нас в Жигулевских горах есть такая специфика, что горы расположены как бы по кругу и формируют такую чашу. И вот в этой чаше, ну, во-первых, там не ловят, конечно, никакие телефоны, очень плохо работают все вообще приборы, и это уже как бы наводит на какие-то мысли, там как-то становится кому-то уютно, а кому-то, наоборот, очень неуютно. И именно там чаще всего происходят какие-то истории, когда люди видят НЛО или чувствуют чьё-то там потустороннее присутствие и так далее. То есть вот, в принципе, если смотреть статистику мест, да, где что-то там было замечено именно в Самарской области, то вот там чаще всего это происходило. Я никак к этому отношусь, не говорю никакого своего мнения, просто вот как бы как факт. Соответственно, вот все легенды там о самарском снежном человеке, о инопланетянах, они как раз вот сконцентрированы в этой части. Что касается городских легенд, то, конечно, вы правильно назвали все легенды, связанные с подземными ходами. Я думаю, что в целом они не лишены как бы бэкграунда, так сказать, потому что из-за того, что город действительно в военное время был запасной столицей, во-первых, там у каждого предприятия и у каждого там учреждения культуры было свое бомбоубежище, которое, конечно, имело какие-то выходы, да, подземные довольно часто. Во-вторых, у нас действительно много бункеров. У нас есть бункер Сталина, у нас есть бункер Берии, у нас есть, ну, это названия, конечно, такие уже фольклорные, да, так-то они назывались объект номер один, номер два, номер три и так далее. То есть бункер Сталина, бункер Берии, бункер Жукова, и это только из тех, кого мы знаем, которых мы знаем бункеры, да, конечно же, есть и те, которые мы не знаем. Некоторые из них действительно между собой связаны. И, в принципе, вот наличие этих ходов, во-первых, а во-вторых, ощущение человека от того, что он жил в городе и не знал, что там конкретно строится, то есть что возможно все, оно и породило такое количество легенд. Есть легенда даже о подземной железной дороге, которая проходит через весь город. И действительно есть самая такая тиражируемая легенда про тоннель под Волгой. Ну, вот насчет железной дороги и тоннеля под Волгой я, конечно, отношусь к этому скептически, просто потому что я думаю, что в это время тяжелое военное было куда потратить деньги, чем на штабную железную дорогу, потому что я знаю только цифры, посвященные бункеру Сталину, потому что там проводил миллиард экскурсий, да, и на возведение бункера Сталина только официально потрачено было 8,5 миллионов рублей. Ну, там можете посчитать с курсом гамбургера, как говорится, да, в советское время, это огромные деньги. И это просто бункер, который маленький, который рассчитан на 60 человек, глубиной 41 метр. То есть примерно представить себе, сколько бы стоила железная дорога, мы можем. Поэтому я думаю, что таких возможностей просто не было в тот период времени. Но вот это ощущение какой-то тайны, которое было покрыто, да, все время построек всех бункеров, оно, конечно, подпитывает эти легенды, давая дальше возможность их развивать.
Настя, у нас финал, и я всегда в финале своих прекрасных гостей прошу вот о чем. Дайте, пожалуйста, совет каждому, кто собрался посетить Самару.
Совет такой будет у меня обширненький в том плане, что первый главный совет – это не закладывать там пару дней на Самару. То есть заложить хотя бы несколько дней для того, чтобы послушать себя и свои интересы. Потому что кроме того, что мы, как правило, ну, большое количество, да, путешественников, я в том числе, планируем сразу увидеть все и впихнуть все в эти пару, там, тройку дней, хочется, конечно, посоветовать и пожелать, чтобы у каждого была возможность побыть наедине с городом. Только вот погуляв, почувствовать его руками, дотрагиваясь до зданий, ногами, по брусчатке проходя, глазами, обращая внимание на все, ушами, там, слушая аудиогиды или просто звуки города. Только так вы сможете почувствовать его атмосферу. А это очень важно, чтобы вы с городом подружились. И я бы посоветовала не тратить время на какие-то там максимально растиражированные туристические места, не только на них, но и на что-то совсем местечковое, то, что вы любите. Кто-то любит музеи, тогда, пожалуйста, посетите маленький чудесный музей Эльдара Рязанова, потому что он родился в нашем городе. Кто-то любит театры, спланируйте ваше путешествие так, чтобы доехать до Новокубышевского и посетить театр «Грань», который занял там миллиард золотых масок уже. Кто любит экскурсии, посетите самые необычные экскурсии, какой-нибудь закулисье театра, который у нас есть. То есть вот этого локального, его очень много. У нас есть большое уже количество инфлюенсеров, блогеров и агентств, да, как мы, которые пытаются раскрыть этот город. Поизучайте его, подготовьтесь и обязательно вот почувствуйте атмосферу.
Прекрасная. Анастасия Андросова, руководитель экскурсионного агентства «Арт-экскурсии», рассказала о Самаре так, что теперь, ну, очень хочется посетить ваш город. Благодарю за этот прекрасный рассказ. Спасибо. Хорошего дня.
Спасибо большое.
До свидания.
Хорошего дня.
Это подкаст «Полетим, поглядим». Будьте с нами и узнавайте о новых интересных городах. Подписывайтесь на всех платформах и делитесь выпуском с друзьями. Пока.